Дорогие коллеги, разрешите мне сегодня рассказать немного о работах, которыми мы занимаемся. Мы занимаемся созданием, разработкой, реализацией мультиагентных технологий для решения целого ряда таких практических задач. Но сегодня хотелось бы рассказать немного о применении этих технологий для управления ресурсами предприятий в реальном времени. И по договоренности с Левом Николаевичем мы хотели бы дать вам обзор больше, так сказать, не в теорию этого вопроса, а скорее больше в практические результаты, которые были получены вот в последние годы, которые показывают, что, в общем-то, эта новая технология может быть выведена из лаборатории и иметь ряд, так сказать, интересных для бизнеса приложений. Соответственно, мой доклад построен таким образом. Я хотел бы начать немножко с истории, рассказать о том, как мы понимаем постановку задачи управления ресурсами на предприятиях в реальном времени, описать подход кратко и дать далее примеры внедрений вот наших систем первого поколения. А потом кратко перейти к новым разработкам, которыми мы сейчас заняты, и обсудить перспективы и полученные результаты. Ну, немного истории. Вообще история началась в 90-м году, когда к нам, мы тогда работали в самарском филиале ФИАНа, Физического института Академии наук, создан был там филиал для работы с лазерами мощными и оптическими. И мы занимались, собственно, создавали лабораторию моделирования автоматизации лазерных систем. Строили довольно сложные системы. Тогда это был еще объектный Паскаль. Но тем не менее, уже тогда появились программные объекты, сообщения между ними передавались. И уже тогда становилось ясно, что в сложной системе какие-то образуются сложные взаимодействия между объектами, которые дают довольно любопытный феномен. И в это время так случилось, что в Самаре оказался с лекциями профессор английского открытого университета Георгий Ржевский, от которого я узнал первый раз в своей жизни слово агент, программный агент, чем отличается от объекта, как, так сказать, можно применять, какие особенности мультиагентных систем. И дальше совершенно огромное впечатление на меня произвела эта идея. Своей красотой и, так сказать, силой систем, построенных на основе принципа самоорганизации. И вот мы понемножку начали этим заниматься. И в 2000 году нам удалось создать в Англии компанию Magenta Technology с привлечением двух таких фондов серьезных, инвестиционных, и начать работы по, так сказать, выводу этой технологии в промышленность. Вот. В 2009 году образовалась компания, группа компаний «Генезис знаний», и сейчас мы занимаемся созданием второго поколения, более широким, как бы, направлением разработок, потому что первое поколение в основном вокруг транспорта было ориентировано. Вот. И сейчас так само собой как-то неожиданно то ли время пришло, то ли как-то постепенно стало все это развиваться. Стал складываться такой замечательный у нас консорциум, в который входит ряд академических учреждений, в первую очередь назову и питерский Спиран, и Самара, самарский ПУС, а также вот ведущим сотрудником, которым я являюсь, и МАШ, и ПУ, и некоторые другие. Но в этом всем альянсе мы как бы занимаемся больше вот прикладной стороной разработок, и сейчас уже сделали целый ряд таких практических приложений, о которых сегодня пойдет речь. Но тем не менее, вот для истории, вот я хотел бы показать здесь двух замечательных профессоров, из встречи которых, в общем-то, наверное, все и произошло. Это вот профессор Ржевский, англичанин, хотя имеющий прямое отношение к основателям города Ржев. Вот, и профессор Владимир Андреевич Виттих, это Самарский институт проблем управления сложными системами РАН. И вы видите, как быстро начала вот это расти наша компания по численности человек. Почему, собственно, так быстро и почему так дело это резво закрутилось? Дело в том, что надо начать с новых, так сказать, вызовов современной экономики, которые не могут не сказываться на том программном обеспечении, которое мы разрабатываем. И прежде всего растет сложность принятия решений. Здесь перечислены факторы, которые вам, конечно же, все известны. И второе, усиливается динамика в принятии решений. Это означает, что людям, помимо там Word, PowerPoint и так далее, нужны компьютерные средства для поддержки принятия решений. Но существующие средства далеко не всегда адекватны при принятии решений в реальном времени. Ну и вот давайте рассмотрим простую постановку для, скажем, мобильных ресурсов, где у нас есть грузовички, которые возят грузы из разных городов. У нас есть какие-то системы учетные, но это не так важно. Важно, что мы хотим реализовать полный цикл управления. То есть систем, которая крутится непосредственно в реальном времени вместе с нашими объектами, грузовиками. И мы принимаем в реальном времени заказы, мы распределяем эти заказы на грузовики, мы согласовываем это через мобильное устройство с водителями, мы видим всех на электронной карте, они, естественно, GPS, ГЛОНАСС ориентированы грузовики. Мы мониторим исполнение плана, и если план расходится с реальностью, то мы автоматически перепланируем наши ресурсы. Ну вот простой пример. Вот существующие системы как работают? Весь день собираются заказы, вечером поставили на обработку, 8-10 часов посчитали план, если у вас там 300 грузовиков, 600 точек развозки, и дальше утром раздали задание по водителям, и водители поехали. Но пока мы это все считали, пришли новые заказы, какие-то заказы наоборот отозвали, грузовики какие-то сломались, застряли в пробке, водители заболели, еще что-то случилось. То есть в реальном времени множество происходит событий. Нельзя все распланировать, отдать кому-то и думать, что дальше реальная жизнь не вмешается, и мы будем жить по компьютерам, сочиненному плану. Поэтому это не работает. А к чему это приводит? Что если, например, грузовик из Москвы пришел в Нижний, а мы пришел заказ, и мы ставим его, оставляем на ночь на обработку, а грузовик в это время возвращается в Москву, то совершенно очевидно, что грузовик-то вернется пустой, и мы заказ тем самым как бы выполним. Мы завтра пошлем новый грузовик, который наполовину опять поедет пустой. И по данным министерства, даже вот очень интересно, что не только у нас это происходит, но вот по данным Министерства экономики Англии, 46% грузовиков идут обратно пустыми. Вот в чем, собственно, вопрос, и вот в чем, собственно, цена принятия решений в реальном времени. Если мы это умеем, то мы можем существенно повысить эффективность использования наших ресурсов. Представьте теперь глобальную, как бы такую вот систему паневропейскую, в которой с разных сторон поступают заказы. И эти заказы в процессе работы нужно, первое, консолидировать, второе, найти маршруты под них, третье, распределить под грузовики, четвертое, выделить смену водителей, пятое, шестое, седьмое, кроссдоки и так далее. Вот, да, и это все делается в реальном времени, с учетом хабов имеющих, с учетом ограничений на правила жизни водителей, с учетом стоимости проезда по определенным дорогам и так далее. То есть вот на сегодня, к сожалению, наши как бы программные пакеты, которые существуют, известных замечательных фирм и SAP, и iLog, и i2, и Monogistic, и целый ряд других компаний, вот такую задачу решить не могут. Потому что решить ее просто так, классическими, традиционными средствами, очень трудно. И в лучшем случае можно воспроизвести каскадный бизнес-процесс, когда мы сначала что-то консолидировали, потом распределили, потом это самое. Но когда что-то произошло, вернуться и переделать, такого не получается. Это означает, что на практике сложность вот такого рода задач в транспортной логистике такова, что до сих пор это происходит вручную, с помощью Excel, диаграмм и так далее. Хотя люди покупали разные пакеты программ, пробовали их, пытались использовать и так далее, но в итоге ничего не получает. Вот здесь перечислены, может быть, вам не очень интересные, но очень важные для транспортной логистики позиции, которые делают эту задачу особенно сложной. И это и обмена прицепами, и перегрузки товаров на складах, и целый ряд других ограничений, которые вот приводят к тому, что люди ищут новые подходы. И вот один из таких подходов, который придуман не нами, а возник где-то порядка 30 лет назад на стыке между объектным программированием, телекоммуникациями, искусственным интеллектом и параллельными вычислениями, конечно, это мультиагентные технологии. То есть в чем суть? Что для решения сложной задачи вместо создания одной большой, централизованной, монолитной, последовательной программы, вы пишете множество маленьких программ, которые могут между собой взаимодействовать, обнаруживать конфликты и разрешать их путем нахождения примитивных, но компромиссов. Естественно, эти агенты не могут с вами рассуждать о погоде или футболе, но сделать уступку во времени или перебежать, попробовать на другой ресурс, или обменяться, если это речь о заказами, это они могут вполне. И оказывается, что вот таким образом построены как бы вместо одного большого планировщика и оптимизатора множество маленьких оптимизаторов, способных договариваться, гораздо более простых, но способных договариваться между собой, дает довольно интересный результат. А де-факто, физически, что нам для этого приходится делать? Что, чтобы тащить много агентов одновременно, там, сотни, тысяч, десятки тысяч, нам в одной нити операционной системы приходится делать свой маленький диспетчер, который очень быстро передает управление этим агентом, который, собственно, является программными объектами, но имеющими свой цикл жизненный, а именно восприятие, планирование, исполнение и способность коммуницировать между собой. Таким образом, каждый агент рассматривается как машина состояния некоторого, и получается, что фактически вы дело имеете не с одной, так сказать, программой, а с набором сопрограмм, которые в асинхронном режиме договариваются и переорганизуются постоянно в реальном времени. А? Асинхронном, да, асинхронном режиме. И вот, собственно, в этом, так сказать, по большому счету, казалось бы, и, в общем-то, небольшой сдвиг по отношению к объектному проектированию. Но оказывается, что он ведет довольно к существенной перемене всей парадигмы. И вот во всех наших системах, и вот я сегодня говорю о логистике, но в этой аудитории меня очень, конечно, разбирает поговорить бы и о других приложениях, потому что оказалось, что подобный же подход работает и в понимании текстов, и в кластеризации, и в проектировании сложных объектов. То есть поразительным образом, но вот эти принципы самоорганизации подсказывают нам совершенно другие способы решения сложных задач и дают, ну, не побоюсь этого слова сказать, определенную красоту решения. Фактически, что происходит в наших системах? У нас два базовых класса агентов. Один – это агент потребности или заказа, который знает будущее как бы и ищет себе некое воплощение. И агент ресурсов, которые такое воплощение дают и знают, наоборот, как бы материальное, знают прошлое и заботятся о своем, так сказать, использовании. Фактически, можно сказать, что это две оппозиционные сущности, похожие на инь и янь, которые, соответственно, также воплощают в себе идеальное и материальное, и которые находятся в постоянной борьбе и единстве, как мы привыкли раньше говорить, противоположности. Абсолютно тот же механизм работает в наших системах. Но это не значит, что система буддистская как бы, в целом, но тем не менее это важный принцип, потому что система никогда не останавливается, и каждый агент как бы, пытается все время улучшить свое положение. Мы называем это агентами потребностей и возможностей, и, соответственно, вот эти системы мы определяем как, так сказать, ПВ-сети, сети потребностей и возможностей. Я вам дам один маленький только пример вот из грузовиков, так сказать, для начала, чтобы было понятно, как это в жизни это работает. Вот представьте себе, что у нас едет из пункта А в Б через Z некий грузовичок. И ему строго, пусть это газель, и ему строго соответствует груз размером там, 500 килограмм, который он счастливый и довольный весь везет. Потому что строго его возможность соответствует той потребности, которая есть. И вдруг, через там, 10 минут от того, как мы это спланировали, приходит новый заказ из Б в А, где уже заказ на целый КАМАЗ. Что мы должны делать в этой ситуации? Вот в отличие от как в других системах, наша система постоянно пересматривает принятые ранее решения. И здесь есть возможности такие. Либо так пусть и будет, но тогда нам надо, например, из пункта А погнать пустой КАМАЗ в точку Б, взять с точки Б груз и вернуть. А можно, пока еще мы не отправили грузовик, чуть-чуть поменять размерность этого грузовика и поменять газель на КАМАЗ. Тогда поедет КАМАЗ наполовину пустой, но здесь зато на обратном пути он поедет полный. И надо просто посчитать, что лучше, что их, собственно, и делают агенты. Развивается как бы подход. Я покажу такую маленькую анимацию, чтобы просто было понятно. Вот представьте, есть три грузовика, на них уже сидит несколько заказов. Вот приходит новый заказ, который выбирает себе по каким-то причинам грузовик номер 3. Но на нем уже, обратите, в это время сидит заказ номер 3. И в чем особенность агентного подхода? Мы не можем просто взять и скинуть заказ 3, потому что мы не знаем, кому он еще давал, какие обязательства в этой сети. Поэтому мы можем только его попросить. Дружище, а не можешь ли ты освободить нам это место и на каких условиях? И если ты пойдешь с ухудшением, мы постараемся тебе компенсировать это ухудшение. Поэтому мы иногда называем этот метод методом компенсации. И новый заказ оплачивает ухудшение позиции предыдущего. Вот свершилось. И новый заказ каким-то образом, то ли силой, то ли пряником, выманил грузовик. И заказ третий оказался заново на процессоре перераспределения. Теперь он будет делать то же самое. И он теперь будет торговаться с другими грузовиками о том... И здесь, вот, к сожалению, плохо видно. А, нет, видно. Что в итоге он выбирает возможность подвинуть заказ один влево и все-таки встать... Получилось замечательно, потому что мы, наверное, чуть-чуть потеряли, перемещая заказ 1 на грузовик, заказ 3 на грузовик 1, но мы страшно выиграли, поставив новый жирный, вот такой большой заказ на третий грузовик. Таким образом, система как бы позволяет постоянно увеличивать прибыль организации. Но я сказал, что агентов сути как бы два, да, так сказать, борющиеся потребности и возможности. Постоянно борющийся, но обращу ваше внимание, и кооперирующий постоянно. Потому что если вдруг образуется заказ большой, который нужен два грузовичка, то они повезут тогда его вместе. Они уже из два грузовика, из конкурентов превратились в кооператоров. И наоборот. Вы видите здесь список агентов, вы видите, что каждый из них оптимизирует свое, старается добиться своего. И это ему разрешено, но не в ущерб другим. То есть, нарушая, входя в конфликт с другими, он обязан договориться так, чтобы был достигнут некоторый компромисс. Ну, на как бы этапе... сейчас, извините. Собственно, вот другая интерпретация этой ситуации. Приходит заказ 4. Есть возможность, наверное, двигать разные заказы. Мы начинаем с того, кто попадает в прямую зону конфликта. Заказ 2. Тогда четвертый заказ обращается к нему, предлагает подвинуться. Заказ... Второй пытается это сделать и натыкается на заказ 3, не может отработать всю длину подвижки. Говорит, я могу подвинуться только на часть времени, которую ты от меня просишь. Тогда заказ 4 на остаток этого времени начинает толкать заказ 1, который соглашается. И в итоге заказы, так сказать, тоже удается взять этот заказ. А может и не удастся, тогда этот заказ будет болтаться и висеть, пока не изменится некоторая ситуация в сети. И тогда снова попытается, и как, когда что-то изменится, попытается войти. То же самое, та же технология абсолютно.
Можно один вопрос, который немножко вводит, чтобы понять?
Да, да, да.
Что, с одной стороны, замечательная идея, что каждый, в отличие от того, что мы оптимизируем все в целом, и кто-то сверху смотрит, как Господь Бог,
да,
каждый
да.
Теперь демократ решает за себя. Но в конечном счете в фирму входит много демократов. Должна какая-то еще есть быть функция, которая тоже вот. Не только он, но и прибыль всей фирмы, не только каждый грузовик, но целиком. Как это увязывается? Вот это место непонятно.
Я, может быть, не очень удачно, я попытался это вот на том примере показать. Вот. Смотрите, у вас есть заказ, который привносит в систему 100 условных единиц. Фактически это деньги, но де-факто в системе это одновременно и некоторая энергия, которая сейчас пойдет на то, чтобы ревизировать связи между другими элементами системы и чуть-чуть кого-то раздвинуть. Как бы это как камень в воду упал, от него пошли, так сказать, волны. Вот если этот новый заказ приходит, и есть другой заказ, который в это время... И других возможностей нет. Есть только другой заказ, который на этом грузовичке сидит, который приносит 50 условных единиц. То этот заказ 50 условных единиц будет выбит как бы системой из вот этого. Но если у него есть возможность куда-то перейти, даже с ухудшением положения, но вот этих разниц в 50 единиц хватит на то, чтобы покрыть его убыток, то тогда система как бы разрешает вход. Таким образом, действует самый главный принцип, который я сказал, это принцип компенсации, принцип баланса общего интереса, принцип общего добра, да, конечно. Ну, конечно, да, 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 да. Ну да, давайте эту ситуацию разберем. Просто сначала на прибыль, да? Ну, с прибылью это вот понятно или не совсем? Да. Подождите. Ну, может быть... подождите. Ну, давайте сначала разберемся не с многими критериями сразу, да? А разберемся с одним критерием, да? То есть... Этот критерий, скажем, является прибылью, да, компании. То есть вот каждый заказ, который приходит в систему, привносит некоторую дельту, некоторую копеечку, которая в одном случае может быть большой, а в другом случае малый или средний и так далее. Понятно, да?
Нет.
Как нет?
Ну, если функция от одной переменной, то я понимаю, у нее есть максимум, она такие. А вот какие-то еще слова приговаривать, которые я не понимаю. То есть математически, что у нас есть целевая функция, от каких переменных вы находитесь.
Ну, подождите сейчас. Есть два, ну, да, есть два агента.
Ну, да. Классическую математику.
Ага, ну, понимаете, ну, в том-то и дело, что прелесть такого рода системы состоит в том, что вместо одного как бы функционала, который действует для всей системы, да, есть какая-то свертка, например, в которую входит с разными весами, и там статичными или динамичными входит. И стоимость, и сроки, и еще что-то, и так далее. И вы стараетесь вот всех как бы комбинаторным образом переставить в таком порядке, который бы...
Мы... Значение, что вы находите глобальный минимум.
Нет, нет. Вот...
Какой?
Ну, конечно, конечно. И мы не настаиваем абсолютно, что это глобально. И мы это абсолютно... в реальном времени даже непонятно, что это. Что это? У вас, извините меня...
Даже не локальные, а временные.
Временные даже, да. Причем более того, еще это еще хуже, и абсолютно.
Да, но на данный момент он поймал и успокоился.
Да, потому что никто не знает на самом деле при этом, а что лучше. Потому что если вы привыкли задачу в классике решать, у вас есть N ресурс и M заказ, то здесь их нет. Они меняются на ходу.
Я это более четко спрашиваю. Вот есть всегда целевая функция. Например, там минимизировать кого-то, минимизировать это, затраты или в обычном как бы анализе.
Численно. Понятно. Ну, что значит в данном условии оптимизация?
Да.
Подождите, коллеги. Значит, конечно же, мы фирма, мы делаем это для коммерческих компаний, типа там, ну, разных, да. Эти фирмы озабочены прежде всего прибылью. То есть они отсасывают из интернет-заказов, где биржа заказов все время, да, для себя некоторые заказы, смотрят, где их собственный флот, и должны быстро понять, какая машина куда поедет, чтобы с прибылью остаться за день. Или от своих постоянных клиентов выбрасывают заказы и смотрят, могут ли они это выполнить или нет. Если они могут, да, если нет, выбрасывают на третий флот. И, конечно же, такой критерий есть. Я не говорю сейчас про другие. Это мы сейчас уйдем еще дальше, если будем говорить про рынок. Давайте разберемся с прибылью просто. Так вот я говорю, что система принимает решение и находит размещение заказа на ресурс в случае даже с подвижками и переизменением принятых ранее решений, если суммарная прибыль на вот этой комбинации как бы перемещений больше, чем сумма потерь на тех, кого мы толкнули.
Вот. К тому же на данный момент,
момент времени только абсолютно. Все, едем дальше. То же самое с кросс-доками, которые сейчас ни в одной системе не решаются. Это... О, извиняюсь. А машина-то едет, у вас уже ситуация уйдет. Вы если этот груз сейчас не возьмете, у вас другой конкурент вот, берет, и вы никогда не заработаете копейку. Ну, конечно. Молотилка работает без останов.
Либо за данное время сэкономить, либо за глобальное время там что-то потерять, что-то сэкономить.
Нет, они работают.
Должна быть целевая функция, как я привык. Так, можно я это вмешаю в свою
версию? Да.
Значит, я бы по поводу этого функционала вопрос слегка переориентировал. Вот в реализации, так сказать, вот так сделано, допустите, нет такого функционала. Но апостериорно мы можем задать вопрос. За прошедший месяц мы, так сказать, достаточно эффективно работали или нет? Можно было работать более эффективно,
точно.
Только апостериорно.
Ну,
а
конечно.
В динамике это практически невозможно.
А потом сделать форкаст.
А предсказать прогноз вообще сделать.
Да. Понятно? Но можно пытаться. Нет, слушайте, можно делать в реальном времени изменяющийся. Да.
Тогда брейк
продолжается. Да. Также все. Значит, то же самое с кросс-доками, да? Это склады промежуточного хранения, да? То есть это просто совсем сложная задача, где грузовик доезжает, бросает, уезжает обратно, чтобы водитель смену выработал. А другой грузовик приезжает, груз подхватывает. И вот, к примеру, грузики как-то договорились уже, что вот зеленый поедет вместе с желтым, синий сам по себе как-то. И тут приходит красный. Очень выгодный груз. Мы его берем. Это меняет ситуацию для зеленого. Тогда он разрывает свой контракт с желтым и поедет сейчас, обратите внимание, с красным до одной базы, а потом с синим до другой. Ой, извиняюсь, это уже произошло. Вот. Ну, не важно, принцип понятен, как бы, да? Таким образом, ну, здесь я вот пытаюсь, так сказать, от первых примеров чуть-чуть сделать такое обобщение, чтобы дать вам полную панораму, как это происходит. То есть расписание не строится один раз в Excel и куда-то выбраться в Excel, и потом люди должны жить по нему. А расписание представляет собой гибко связанную сеть заказов и ресурсов, которые пересматриваются в ходе поступления событий. События могут быть разные. Новый заказ пришел, старый отозвали. Ведь если старый отозвали, надо же как-то эти ресурсы перераспределить, чтобы они не простаивали, да? И не ждали там чего-то. Решение при этом обратить, да, и это самоорганизация в чистом виде. А решение принимается эволюционно. Что это значит? Что мы принимаем решение на момент, а потом... Но потом имеем право поменять это решение и сделать это в зависимости от ситуации. Так вот, что удивительным образом мы открыли, что вот я, собственно, главная мысль, которую я хотел бы с вами обсудить на этом семинаре, что мы начали наблюдать необычайный эффект. Когда вот один перешел куда-то, перескочил, это изменило условия для другого, это для третьего, это для четвертого. И начинается самоускоряющаяся, некоторая лавинообразная реакция, которые сначала мы думали, что это ошибки программистские, потом мы как-то стали это смотреть детальнее, и так далее. А потом, в конце концов, мы обнаружили, что это очень глубоко ведет нас в теорию сложных систем, которая, вот, собственно, родилась из открытий Пригожина по поводу автокаталитических реакций. И я не случайно вот на самой первой странице дал картинку и процитировал замечательную цитату из Коновалова, это вот современный президент химического общества, что малые силы, но множественно действующие рождают чудеса. Вот я поразительно услышал его лекцию просто месяц назад по телевидению на канале «Культура», и эта лекция меня совершенно поразила, хотя я знал давно про Пригожина, и мы уже, так сказать, ведем исследования в этом направлении кое-какие. Показывая, что вот те же самые автокаталитические реакции, которые он открыл в органических молекулах и растворах, точнее, когда образуется феномен самоорганизации в жидкости, то есть когда среда меняет себя так, что заставляет ускоряться в каком-то направлении или наоборот тормозить некоторые химические реакции, поразительным образом мы впервые моделируем это сейчас в компьютерной среде.
Да.
Да, да.
И... Человек,
да. Как при чем?
Реакция,
правильно. Причем здесь Пригожин?
Нет, вот
Коновалов, да? Я слушал, говорю, лекцию про... Так, я сейчас объясню, при чем. Он впервые рассказал, я об этом даже не знал, про супрамолекулярную химию. Знаете это, да? Тему. Это химия промежуточная. Сейчас. Да, это промежуточная химия между неорганикой и органикой, в которой то, что он описывал на доске, я думал, сначала это лекция по информатике идет. Я думаю, неужели мультиагентные системы стали с экрана телевизора рассказывать? А потом вдруг выяснилось, что это химия, где суть процесса абсолютно очень близкая. Вот. Так, короче говоря, сейчас в мире стало на этой основе складываться новое направление, которое называют по-разному коллективный интеллект, эмержентный интеллект. Это как бы следует из некой биологической, это называется bio-inspired подходы сейчас. То есть похожие подходы для колоний муравьев, пчел и так далее. То есть понятно, что пчелка маленькая или муравей маленький, но когда они вместе и действуют согласованно как единый организм, это страшная сила, с которым просто невозможно бороться. Это, если это спутники те самые, то ты можешь устрелить там 15 из них, но еще 20 просто перебросят между собой задачи и будут делать все то же самое. То есть система живучая, система гибкая, система асинхронная, система не требует как бы открыт к любому вмешательству и так далее. И вот оказывается, как нам кажется, это пока гипотеза, но мы над этим будем тщательно работать, что вот эти атлетические реакции фактически это некоторая, ну, если хотите, мера интеллекта системы. То есть чем быстрее происходит вот такая каталитическая реакция внутри, и происходит изменение, согласованное расписание между, когда эволюционный агент пересматривает свое решение, чем длиннее цепочка, чем быстрее она происходит, тем быстрее, тем больше ценность для компании, тем можно утверждать, что интеллекта больше в системе. И получается, что это такой новый тип интеллектуальных систем, не так, как мы привыкли думать. То есть в искусственном интеллекте традиционно считается, что интеллект мы построим, когда сделаем машину для дедукции, как в прологе, индукции, там, управление движением, огромную программу напишем, еще что-то. Наплодим множество каких-то блоков, модулей, которые потом, как на конвейере АвтоВАЗа, соберем в единую систему и закрутим гайками. Ничего подобного. Интеллектуальная система строится здесь, как некоторое состояние, как некоторое новое возникающее эмержент на время свойство, которое правит этой системой некоторое время, а потом его исчезает. И этот механизм сейчас получил название эмержентный интеллект. В роудмэп по мультиагентным технологиям в Европе, вот в FP7 программах всяких и так далее, написано, что это очень новое направление, которое сейчас пребывает в эмбриональном состоянии. Ну вот мы надеемся, что мы работаем и помогаем вывести его из этого эмбрионального состояния.
3 минуты, 5 минут на вопрос.
Ага. Соответственно, эти новые возможности дают массу новых проблем. Потому что в условиях тех самых постоянных изменений вообще даже просто оценить, насколько мы далеки от оптимального и вообще какую-то делать оценку, очень трудно. Работа на исторических данных, то есть вот мы приходим в фирму, а нам говорят, а вы возьмите вот исторические данные и на них промоделируйте, как, сколько вы процентов дадите сверху. Мы говорим, мы не знаем пока. А но вы нам дадите контекст ситуации, вы нам скажете, где вот в ту минуту, когда принималось это решение, где были машины? И, конечно же, нет, поэтому это как бы другое. И целый ряд других как бы пунктов, над которыми приходится работать при реализации такого рода систем. В результате формируется вот некоторая платформа, которую мы рады будем сотрудничать с людьми, которые будут этим интересоваться и развивать, которая состоит из трех больших элементов. То есть, с одной стороны, мы поддерживаем вот мультиагентные технологии, базовые какие-то конструкции агентов, диспетчеров там, и так далее. С другой стороны, мы начинаем потихоньку использовать онтологии. То есть онтологии для того, чтобы описывать предметные знания, которые не надо всовывать в систему. Это знания об объектах транспортной сети и так далее. И базовая платформа, которую хочешь не хочешь, а все равно надо, чтобы это было визуально и так далее. Вот. Вот по первому этапу у нас были довольно серьезные большие внедрения первых, так сказать, промышленных мультиагентных систем. Мы считаем, что мы в этом одни из пионеров. Вот в такого рода системах. И о некоторых из них я прям кратко сейчас постараюсь рассказать. Не буду про грузовики, расскажу вот про такси, например. Значит, да, вот лондонское такси, 13 тысяч заказов в день приходит, 2000 бортов GPS, 700 водителей, водители-фрилансеры, то есть у них мобильник в руке, они в любой момент входят на радар-систему, в любой уходят. Вот он захотел остановиться в кафе выпить кофе, он выключил себя с радара, и у нас ресурс пропал. И идут все время заказы. Множество разных предпочтений, куда что можно делать. Вот какие-то экранные системы, ну, просто покажу вам, что мы видим, естественно, на карте Лондона, кто где находится и так далее. Но какой результат? Значит, в первые же 3 месяца после внедрения число заказов, обратите внимание, при том же флоте увеличилось на 7%. То есть примерно 1000 заказов мы стали обрабатывать дополнительно. Если взять среднюю цену чека 20 фунтов, а это корпоративный такси, там возят банкиров, экзекутивов и так далее, то 20 000 фунтов в день – неплохая экономия. А кроме того, ну вы видите, здесь целый ряд других как бы улучшился параметров. Эти парни замечательно наши заказчики выиграли даже гран-при бизнес, Оскар такой в Англии, получив его, знаете, за что? Не за мультиагентные технологии, не за свой бизнес и повышение его профитности, упаси Боже, за зеленость, за то, что уменьшился холостой пробег такси, меньше выбросов в атмосферу стало якобы в Лондоне. Вот. Об этом был сюжет даже в программе «Время», и вот я написал, что была такая премия выиграна. Некоторые другие применения я пропущу с вашего времени. Например, это аренда машин. Просто чуть-чуть... Сейчас, одну секундочку. Почти не остается. Тогда совершенно пропущу и расскажу только, чем мы сейчас занимаемся в двух словах, а потом все остальное в кулуарах. Значит... Наш главный проект сейчас – это управление грузопотоком Международной космической станции. То есть мы получили лицензию Роскосмоса и ведем уже вот больше года работы. Сейчас находимся на стадии перехода между опытной эксплуатацией и вводом в промышленную. Вот. Мы также работаем с грузовиками и фабриками очень серьезно. Это сегодня сейчас Антон Иващенко, мой коллега, расскажет об этом немножко. Также мы выполняли проект по аэропортам, их переоснащение на RFID-технологии с Кёльнским университетом, в консорциуме с Airbus, Фраунгофером, еще там ряд целый был институтов. Делали приложение уже для мобильного, еще целый ряд, но самое, наверное, экзотическое наше приложение, что вот мы в прошлом году сделали первую маленькую систему для управления роем спутников. Просто это замечательно, что мы сегодня встретились случайно в этой аудитории, вот, благодаря Льву Николаевичу, вот, и в котором также, просто мы взяли как пример, маленький еще, конечно, очень такой, наверное, слабенький и так далее, но тем не менее, когда вбрасывается задача, и спутники как бы динамически распределяют между собой подзадачи и решают как бы эту задачу быстрее, чем если бы это было с помощью, так сказать, одного монолитного, большого, многооснащенного, многофункционального спутника. Я тогда пропускаю все это остальное, тут были кое-какие экраны, как мы это считаем, и просто один слайд еще вашего внимания. То есть, вот на наш взгляд, в логистике мы сейчас в состоянии находимся мощнейшего перехода вот, от централизованных к распределенным системам, но таким распределенным, в которых взаимодействие между частями строится на основе принципа самоорганизации. И вот для логистики это сразу дает колоссальный эффект. Переход от пакетной оптимизации планирования к реал-тайм, от традиционных оптимайзеров к управлению трейд-оффами, управлению компромиссами. И целый ряд еще как бы других изменений, которые грядет, и для которых, собственно, мы и разрабатываем эти технологии. И, соответственно, были бы очень заинтересованы и благодарны любым идеям и предложениям на тему сотрудничества, потому что мы видим в этих технологиях будущее. Здесь есть некий список публикаций, но, наверное, сейчас самая такая суммарная презентация, вот только что в МАУ вышла в мехатронику автоматизации управления, нам отдали практически полжурнала там, и мы за 20 лет сделали краткий обзор наших работ и приложений. Вот. Ну и с радостью готов ответить на любые вопросы. Спасибо всем за внимание.
У меня предложение по ведению. А может быть, мы вопросы по двум презентациям сразу сделаем, поскольку сейчас время закончилось?
Давайте, да.
Это... докладчик не возражает?
Или как?
Да.
Ну, у меня такое, пользуясь привилегией организатора, я бы хотел сейчас занять несколько минут, может быть, 3, может быть, 5. Значит, вот по какому поводу. Как я начинал со слов таких, что Значит, такие размышления. Это про создание компьютерных систем нового типа, и в которых включается и то, что, ну вот, рассуждения такие, что до этих летнего арповского вещи, что в «Белой книге», которая была выпущена в 2006 году, это была последняя открытая американская публикация на предмет развития компьютеров новых систем, все разработки закрыты были. Там было сказано, что новые компьютерные системы, которые будут разрабатываться, они очевидным образом будут построены не на MPI, взаимодействии процессоров, а на каких-то других. Например, на таком методе PDES, Parallel Discrete Event Simulation. Значит, меня это зацепило по какой причине, что 6 лет назад мне довелось, я впервые в жизни сделал работу на заказ. Значит, мой друг в штате... Это, и отвлечение, объясняю, что это нестандартное выступление такое, и не вопрос, вопрос будет потом. Он получил место декана и одновременно руководителя программы по информационным системам на одном из 10 суперкомпьютерных центров, созданных National Science Foundation в штате Миссисипи. Значит, по физике они не очень знамениты, они занимают второе место в Соединенных Штатах по гидродинамическим, инженерным таким симуляциям. И одно из первых мест по таким вещам, как виртуальная реальность. То есть я единственный раз в жизни играл в Doom, но это был Doom, в который я играл в пещере, в трехмерной, оснащенной там всеми этими приборами. Когда я вернулся через год в то же место, оно было уже закрыто и построено большое здание. То есть все перспективные разработки потом, они уходят с нашего поля зрения. Но что-то вот на излете можно получить, и включая то, что я вхожу в американском физобществе, в такой есть Division Computational Physics, какую-то информацию имею, можно обсуждать с людьми, что-то ловить. А именно я чем занял? Меня пригласили. Вот посмотреть на Parallel Discrete Event Simulation, это один из вариантов построения параллельных вычислений, но на других принципах. Это не MPI, это не мультиагентный. Это совсем другая вещь. А чем было интересно и понятно, это тем, что эта задача в некотором приближении отображается на задача с каждым процессом у вас ассоциируется время. Да, вот здесь можно найти, вот в этой штуке, там, пару лет назад я об этом рассказывал здесь на семинаре, можете найти, некое локальное время. Поэтому у вас над всеми процессами, которые есть, возникает горизонт времен. Да. Этот горизонт времен удивительным образом эволюционирует так же, как рост поверхности при молекулярном эпитаксии, при напылении. Вот все эти микросхемы делаются медно-молекулярной эпитаксией, если вы знаете. Это важная и научная, и инженерная задача. Они описываются уравнением Кардара-Париза-Жанни. Есть такое. А которое в некотором виде переформулируется на уравнение Бюргера. Не линейная со случайной силой. Ну, а поскольку бэкграунд мой все-таки как теоретик, когда есть уравнения, то на них можно смотреть. И оказалось, что классификация граничных условий, но при условии, что эта задача, повторяю, в 2004 году была обобщена на мультисрид, мультипроцессинг, а они появились в 2006 только, то есть с неким таким, то после этого классификация гран-условий соответствует классификации возможных алгоритмов. И удалось увидеть пропущенный алгоритм, что я вообще считаю, в общем-таки, Аркадий Михайлович знает, мы обсуждали, это красивая вещь в те времена. Вот. И поэтому мне было близко. А дальше, собственно, почему я такое длинное вступление? Идея всего этого семинара родилась тогда. Ну ладно, у меня есть в голове это знание, но когда начинаешь говорить про PDES, в России не занимается никто, кроме одной группы в Новосибирске, которая ничего реального не сделала, но на эту тему немного говорят. И вдруг, значит, в сентябре на ICT-2010, это International, конференция, которую проводили в Бельгии, сидели мы в хорошем баре с Петром Олеговичем.
Только в Брюсселе.
Пили пиво. И поговорить. Значит, он мне изложил мультиагентное, я ему изложил то, что вам сейчас изложил, и мы поняли, что на самом деле и у нас...
Пересечение мощности.
Да, у нас есть пересечение, у нас есть некие альтернативные взгляды на то, как можно проводить вычисления. Собственно, идея этого семинара, она родилась. Поэтому, теперь дальше, переходя к докладу. Значит, поскольку бэкграунд несколько другой, почему у нас были вот реакции публики, потому что мы Да, мы понимаем вещи в прикладной математике, в вычислениях, но мы все-таки немножко еще и образованы как физики, и мы хотим минимизировать нечто, возникает тех вопрос, какие-то уравнения написать. Но в этом случае это не годится по этому вопросу. Но с другой стороны, значит, я бы сказал так, что канал культура, конечно, он делает полезную вещь, что несет что-то в массы, но уровень тех лекций, которые там делаются, он для профессионалов не выдерживает никакой критики. Туда приглашаются случайные люди. Поэтому то, что вы говорите, это по сути, когда у вас возникает что? У вас возникает спонтанное взаимодействие в системе.
Волна, согласно, некоторая
распространение. Это даже не волна, это немножко другое, это не волна. Это, согласно теории Ландау, это спонтанное нарушение симметрии. Когда у вас возникает из мелких взаимодействий взаимодействие,
глобальная структура,
которая переносит корреляционную длину на размер системы. Это фазовый переход второго рода. Да? Как нас учили, вот здесь мы.
Подождите, с одним уточнением, позволите. Вот, да, Лев, да, это ключевая вещь. Да. Что вот эти локальные взаимодействия что-то порождают. И так это вот влияет на тех, кто породил, что заставляет их изменять решение.
Но эта вещь есть, что локальное взаимодействие на локальном масштабе рождает у вас длину порядка размера системы,
который, на которой
все скоррелирован, но оно влияет, оно всех выстраивает вот в одном направлении. А дальше детали нужно смотреть. Но это интересно. И такие же эффекты вот в PDS, в алгоритме, который оптимистический, как вот рассказывал Иванников здесь, то, что когда вы делаете вероятностный подход, пытаетесь считать, как оно есть, у них тоже возникают такие лавины, когда система вообще встает по тем же самым причинам. Да. И вот эти лавинообразные вещи, это опять фазовый переход второго рода. И здесь наше взаимодействие.
Я уверен, нам страшно не достает. Кажется, есть какие-то феномены начались, которые можно описывать, которые можно описывать совершенно с другой стороны, глядя уже на известные физические процессы и вот те самые явления. И это для нас бы имело огромное, потому что мы ничего глобально про систему свою сказать не можем. Да, ну это исследовательская работа, да, да, да.
Дело в том, что просто обязательно нужно добавить, я вам тоже был в том
же. Он был там же.
Очень важно добавить сейчас в контексте, я вот извиняюсь за время. Дело в том, что есть математические результаты, я вот параллельно тоже хотел тогда встретиться, поговорить. За два года до этого Фродков с вами встречался, и он поставил задачу, что хочется знать математику. И мы этим занимались как раз. Я могу сказать, что это нормальные, совершенно серьезные математические результаты. Если вы вот эти все данные разрозненные сейчас получаете даже с помехами неопределенно, но предположим, вы заморозили ситуацию, хотите посмотреть стационарно, что будет дальше, то это математический результат, что вы получите минимум функционала, который четко пишется. То есть это вот докладчик говорит о том, что он не знает, но это известно другим людям, что вот просто математически там все сейчас корректно. То есть вот такая система, где нет централизованного управления, но вот такие локальные взаимодействия приводят к минимуму глобального функционала.
Я был бы очень признателен за...
Это все зависит от функций, которые описывают агенты, поэтому какие там математические...
Там нормально совершенно математические.
Да нет, в общем случае там вряд ли что-либо можно сделать. Так, закончили, конечно, в общем это вряд ли. Да. Давайте перейдем к следующему докладу.
Спасибо.
Если нужно будет призвать докладчика к вопросу, то мы еще...
У нас еще есть время для этого, да.